Адукацыйная праграма «Ліцэй».
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире образовательная программа «Лицей». За режиссерским пультом Николай Циолковский, у микрофона автор и ведущий Александр Горбачев. Я сегодня завершу анализировать поэму Михаила Юрьевича Лермонтова «Ангел смерти». В прошлый раз я остановился на том эпизоде, который касался описания битвы. Лермонтов – мастер батальных картин, батальных описаний. Я приводил даже и стих один из этого фрагмента батальных описаний, «Как тени знамена блуждали», стих, явно напоминающий стихотворение Бородино, «Носились знамена, как тени», ну и так далее. То есть здесь мастерство 16-летнего Лермонтова было на высоте, на уровне. Он ведь не зря поменял штатский сценарий своей биографии на военный. А вот следующий фрагмент, который я сейчас буду читать, уже касается того, как героиня этой поэмы Ада ищет Зараима. Он ведь мечтал вернуться победителем, мечтал обогатить и озолотить ее. Правда, неизвестно, зачем это было нужно, если они живут на острове, на котором кроме них и змей, Лермонтов не упоминает других живых существ. Очевидно, другие живые существа были, но людей не было, социума не было. «На битву издали взирая, с горы кремнистой и крутой, стояла Ада молодая, одна волнуема тоской, высоко перси подымая, боязнью сердце билось в ней, сейчас на слезы набегали, на очи полные печали. О Боже, для таких очей кто не пожертвовал бы славой? Но Зараиму был милей девичьей ласки путь кровавый. Безумец, ты цены не знал всему, чем обладал, не ведал ты, что ангел нежный оставил рай свой безмятежный, чтоб сердце Ады оживить, что многих он лишил отрады в последний миг, чтобы усладить твое страдание. Бедной Ады мольбу отвергнул хладно ты. Возможно ли? Ангел красоты, тебе, изгнанник, не дороже надменной и пустой мечты? Она глядит и ждет, но что же? Давно уж в поле тишина, враги умчались за врагами, лишь искаженными телами долина битвы услана. Увы, где ангел утешенья? Где вестник рая молодой? Он мучим страстью земной и не услышит их моленья. Уж солнце низко, Ада ждет. Все тихо, он все не идет. И видим в этом фрагменте мы следующее, что этот фрагмент распадается на две части, причем одна закольцовывает другую. Вначале описывается ожидание Ады, ее переживания по поводу того, что возлюбленный не возвращается и уже время ему воротиться, если он жив и здоров, не ранен, не убит на поле битвы. А в середине этого фрагмента инвектива повествователя. Он обращает внимание на то, что Зараим повел себя неподобающим образом. Во-первых, он пренебрег красотой Ады, ее преданностью, ее чувствами. Включая эту мотивировку, Лермонтов допускает инверсионную конструкцию, которая несколько затеняет смысл того, что юный поэт хотел сказать. Но Зараиму был милей девичьей ласки путь кровавый. Что это за кровавый путь девичьей ласки? Инверсия привела еще и к такой двусмысленности. На самом деле если произвести выпрямление инверсии, то получится, но за Ираиму кровавый путь был милее девичьей ласки. То есть война была важнее, чем отношения с Адой. Вот такую нехитрую мысль хотел выразить автор. Но получилось, но Зараиму был милей девичьей ласки путь кровавый. Ну, хорошо, сказал то, что сказал. И так, как сказал, так, как и получилось. Нам, в конце концов, это понятно. Хотя, видите, вот эти дополнительные комментаторские костыли необходимы для того, чтобы выкарабкаться из невнятиц, порожденных инверсионной формы подачи материала, подачи фразы. Далее укоры Зараиму со стороны повествователя идут не только за то, что он пренебрег лаской и нежностью Ады, но еще и за то, что он пренебрег отречением во имя него, совершенным ангелом смерти. Ведь ангел смерти поменял свою суть, поскольку свою душу вселил в Аду. Ада умерла, он ее воскресил, но ценой того, что он отказался от собственного внутреннего наполнения. Такова мистически-романтическая гипотеза Лермонтова, представленная нам как не требующая обоснований и доказательств в данном произведении, в данной поэме. Видим, что ангела смерти, который на самом деле является демоническим персонажем, Лермонтов именует по-разному и постоянно, как бы уводя наше сосредоточенное внимание к тому вполне очевидному факту, что ангел смерти ничего небесного и божественного иметь не может, а вот демоническое в нем все. И Лермонтов, уводя наше внимание от этого подозрения, называет его ангел нежный, называет его ангел утешения, называет его вестник рая молодой. Ну, как бы себя ни обелял демонизм, пусть даже такой романтизированный, лермонтовский и так далее, он так и остается демонизмом, тут ничего исправить невозможно. Вот. Ангел смерти, понятно, чем он ведает, что называется. Вот. По версии, конечно же, романтической. Я в этих координатах пока рассуждаю, хотя считаю эти координаты совершенно порочными, совершенно неверными. Романтизм сам по себе – хорошее такое мощно дозированное лукавство. Такая, знаете, ложь разной степени сладости или мерзости. Смотря какой романтизм. Бывает ведь романтизм не только такой, знаете, возвышающий, а бывает и принижающий романтизм, адский, демонический и так далее. Вот. Но дело еще и в том, что, в общем-то, приняв даже координаты, которые, точку отсчета, которую предлагает нам юный автор, мы видим, что он очень и очень непоследователен в своих настояниях. Вот. Но в любом случае Зараим бросил вызов ангелу смерти и тем самым подвел не только себя, но и, по мнению автора, человечество, которое ангел смерти с тех пор не стал, к которому ангел смерти с тех пор охладел, на которое ангел смерти с тех пор осерчал. Ну, кажется мне, что все-таки 16-летний Лермонтов предпочел изобразить своего заглавного персонажа, ангела смерти, несколько мелочным. Нельзя не заметить, что ничтожно-прецедентная суть его претензий к человечеству. Ну, был такой Зараим. Почему-то именно он впечатлил ангела смерти настолько, что когда возлюбленная Зараима Ада умерла, то именно ее ангел смерти предпочел воскресить. И однако, видя, что Зараим не оценил его поступок, не оценил его жертву, решает отыграться на всем человечестве. Ну, что называется, в подростковом возрасте такого рода, закавыченно скажу, масштабность представлений о мистической виртуальной реальности вполне допустима и понятна. Следующий фрагмент. Она спускается в долину и видит страшную картину. Идет меж трупов, чуть дыша, как у невинного пред казнью, надеждой, смешанной с боязнью, ее волнуется душа. Она предчувствовать страшится, и с каждым шагом воротиться она желала б, но любовь превозмогла в ней ужас вновь. Бледны ланиты девы милой, на грудь склонилась голова. И вот недвижно. Такова была Лилея над могилой. Сделаю паузу, звукопись сама за себя говорит. Бледны ланиты девы милой, на грудь склонилась голова. И вот недвижно, такова была Лилея над могилой. Мы видим, пишет, как поет Лермонтов. Продолжу цитирование. Где Зараим? Что, если он убит? Но чей раздался стон? Кто этот раненый стрелою у ног красавицы? Чей глаз так сильно душу в ней потряс? Он мертвых окружен грядою, но час кончины и над ним. Кто ж он? Свершилось. Зараим. Видим, что Лермонтов здесь использует традиционный для себя и часто используемый в данной поэме риторический прием использования риторических вопросов. Ну, скажем прямо, в секрет Полишинеля вступает некие конкурентные отношения с цепью риторических вопросов, предлагаемой в данном случае, и не только в данном случае, юным Лермонтовым. Убит, но чей раздался стон? Ну, чей? Понятно, она, Ада, ищет Зараима, поэтому его стон и раздается. Но вот такая вот, так сказать, ложная загадочность, которая подростку Лермонтову кажется, может быть, если неловко срежиссированной, то, по крайней мере, убедительно срежиссированной. Эту ложную загадочность романтическую Лермонтов пускает в ход. А зря. Следующий фрагмент. «Ты здесь? Теперь? И ты ли, Ада? О, твой приход мне не отрада. Зачем? Для ужасов войны твои глаза не созданы. Смерть не должна быть их предметом. Тебя излишняя любовь вела сюда. Что пользы в этом? Лишь я хотел увидеть вновь, увидеть кровь, и вижу, и приход мгновенья, когда усну без сновиденья. Никто, я сам тому виной, я гибну, первою звездой нам возвестит судьба разлуку. Не бойся крови, дай мне руку, я виноват перед тобой. Прости, ты будешь сиротой, ты не найдешь родных, ни крова, и даже на груди другого не будешь счастлива опять. Кто может дважды счастье знать?» Ада слышит слова раненого и, видимо, серьезно раненого ее избранника Зараима. В этом не слишком продолжительном монологе фактически главного персонажа, вернее, в том отрывке этого монолога, который я прочитал, заметно следующее. Романтические длинноты, романтическое же пустословие, которое представляется не слишком убедительным, не слишком правдоподобным при тяжелом ранении персонажа. Лермонтов использует и некоторые тяжеловесные конструкции, косноязычные в определенном смысле. Зараим Аде говорит: «Для ужасов войны твои глаза не созданы, смерть не должна быть их предметом». Согласитесь, звучит несколько суконно. Смерть не должна быть их предметом. В романтически пафосной речи это тем более звучит несколько, я бы так сказал, бюрократизировано. Казённый стиль здесь мелькает. А вот когда речь заходит о смерти, тут перо юного Лермонтова явно оживляется. И вижу, и приход мгновенья, когда усну без сновиденья. Вот Лермонтов о смерти. Когда усну без сновиденья. Вот. Далее. Далее Зараим пророчествует о будущей судьбе Ады, которая останется уже без него. Вот он разыграл такую, что называется, карту своей судьбы, когда Ада будет одинока. Ада, которую, с которой он оказался на необитаемом острове, вот, сманил ее, собственно говоря, туда. Теперь по его же прихоти оказывается перед перспективой одиночества. Но самое интересное, что Зараим испытывает некое очень сомнительное, едва ли не садистское удовольствие от того, что пророчит будущее Аде, и в этом будущем ничего хорошего он не видит, а главное, это все оглашает для нее. То есть он ее и утешения лишает, и предсмертного напутствия своего лишает, того напутствия, которое было бы хоть каким-то образом позитивным по отношению к былой возлюбленной, будем уже и так ее обозначать. «Прости, ты будешь сиротой, ты не найдешь родных, ни крова, и даже на груди другого не будешь счастлива опять». А дальше очень сомнительная сентенция, тем более сомнительная, что автору-то этой поэмы 16 лет. Кто может счастье дважды знать? А впрочем, если автору 16 лет, то, в общем-то, и кажется, что все, что происходит здесь и сейчас с тобой, 16-летним, это окончательно и бесповоротно. И ничего другого быть не может, и никакой альтернативы сценарию жизни не существует, кроме того, что случилось, ничего другого быть не может. Однако ж, речь серьезно раненного персонажа продолжается. Романтические длинноты множатся. «Мой друг, к чему твои лобзанья, теперь столь полные огня? Они не оживят меня и увеличат лишь страдания, напомнив, как я счастлив был. О, если б я забыл, что в мире есть воспоминания! Я чувствую к груди моей все ближе смертный холод. О, кто б подумал, как я молод, как много я провел бы дней с тобою в тишине глубокой, под тенью пальм береговых, когда б сегодня рок жестокой не обманул надежд моих». Ну, видите, вот эти романтические длинноты и семантические пустоты множатся за счет упоминания дней в тишине глубокой, под тенью пальм береговых, пальмы, там то, все прочее. Момент-то слишком серьезный. Герой между жизнью и смертью. Героиня в отчаянии, склоненная над ним. И тут начинаются пальмы, дни в тиши глубокой и так далее, гипотетическое и прочее рассуждение. «С тобою в тишине глубокой, под тенью пальм береговых, когда б сегодня рок жестокой не обманул надежд моих, еще в стране моей родимой, нет, еще в стране моей родимой, гадатель мудрый, всеми чтимый, мне предсказал, что час придет, и громкий подвиг совершу я, и глас молвы произнесет мое название торжествуя, но...» Тут, как арфы дальний звон, его слова невнятны стали, глаза всю яркость потеряли, и ослабел приметно он. Видим, что поток романтически выспренных речей с демонической подоплекой, не сулящих никакого утешения склоненной над Зараимом его возлюбленной, скорбящей, находящейся в состоянии тревоги, отчаяния, неопределенности, мы видим, что этот речевой поток в конце концов прекратил и сам автор, оборвав на противительном союзе «но». И здесь межстиховая пауза, дальше уже пошел авторский текст. Тут арфы дальний звон, тут как арфы дальний звон, его слова невнятны стали. Сравнение интересное. Невнятные слова теряющего сознание Зараима сравниваются с звоном дальней арфы. Но обратим внимание еще на некоторые особенности процитированного фрагмента. Во-первых, мы слышим, что говорит Зараим: «Когда б сегодня рог жестокой не обманул надежд моих». В каком виде предстает перед нами персонаж, решивший идти славы ради, корысти ради, от скуки, в том числе от пресыщенности отношениями с Адой, решив идти на сражение. И с этого сражения, в общем-то, вернулся, не вернувшись, поскольку лежит на поле брани и в состоянии очень тяжелом. И он же говорит, что это рог жестокий обманул его надежды. Безусловно, представление о том, что человеческой жизнью руководит рог жестокий, является мистическим представлением. Но ведь это лукавство персонажа, которое обволакивает мистицизм его. Лукавство персонажа, заключающееся в том, что он решил переадресовать собственную ответственность за судьбу свою и Ады жестокому року. Все проще списать на рок, нежели сказать, что сам был виноват. То есть мы видим, даже раскаяния нету у этого персонажа. Ну а что сказать? Демонический персонаж. Лермонтов хочет или не хочет, а изображает его именно таким. А значит, вывод прост. Лермонтову и хочется изобразить Зараима таковым, не раскаявшимся, окунутым в пучину отчаяния, безнадежности. То есть нагнетается атмосфера тотальности трагизма. Трагизм бытия становится всеобщим, касающийся не только персонажей людей, но и ангела смерти. И тот подвержен трагизму бытия. Поэтому неудивительно, что еще одна мистическая нотка звучит в только что процитированном фрагменте. «Еще в стране моей родимой, — говорит Зараим, — гадатель мудрый, всеми чтимый, — мы видим, — явственно мистический персонаж, которого нет среди действующих лиц поэмы, но он, что называется, закадровый, внесценический персонаж. Он очень важен именно в ситуации, когда происходит, отмеченное мною, нагнетание атмосферы трагизма бытия. «Гадатель мудрый всеми чтимый мне предсказал, что час придет, и громкий подвиг совершу я. И глас молвы произнесет мое название торжествуя. Но!» Вот такое было предсказание гадателя мудрого, причем всеми чтимого. А всеми чтимого почему? Видимо, потому что его гадания он умел так представить, что они в той мере, в которой сбывались, бывали очень высоко превозносимы. А в той мере, в которой они неизбежно не сбывались, угадателей же ведь так, 50 на 50, вот, в той мере, в которой они не сбывались, ну что ж, он умел погасить волну народного гнева, переключить, переориентировать ее на другие интересы и пристрастия, и в результате создавал себе соответствующую репутацию гадателя мудрого и, как видим, даже Зараим признает всеми чтимого. С другой стороны, можно обнаружить влияние этого гадателя мудрого всеми чтимого на жизненное решение Зараима. Это не оправдывает главного персонажа. Он и никто иной отрекался от Ады. Он или никто иной выбирал кровавое сражение. Он и никто иной поверил гадателю мудрому, поверил в то, что ждет бранная слава его, Зараима. Вот. Не случилось, не оправдалось. Репутации гадателя мудрого это не повредило. Вот. Ну и, в общем, в результате страдающей стороной оказался как раз Зараим. В первую очередь потому, что не был хозяином своей судьбы, а попытался казаться таковым. Тоже коллизия, которую юный Лермонтов знает или не знает о ней, но запечатлевает в своей поэме, и тем поэма приобретает определенную глубину. Следующий фрагмент. Да, кстати, замечу и вот еще что. Гадатель мудрый в случае Зараима не угадал его судьбу. И в этом элементе содержания поэмы видится романтическая экзальтация трагедийности, воплощение той самой идеи тотальности трагедии бытия, которая так мила демонически настроенному романтику Лермонтову. «Страдальцу ада не внимала, лишь молча крепко обнимала, забыв, что у нее уж нет чудесной власти прежних лет, что поцелуй ее бессильный, ничтожный, как ничтожный звук, не озаряет тьмы могильной, не облегчит последних мук. Меж тем на своде отдаленном одна алмазная звезда явилась в блеске неизменном, чиста, прекрасна, как всегда, и мнилась, луч ее не знает, что на земле он озаряет. Так он игриво не сходил на жертву тленья и могил. И Зараим хотел напрасно последним ласкам отвечать. Все-все, что может он сказать, уныло, мрачно, но не страстно. Уж пламень слез ее не жжет, ланиты хладные, как лед. Уж тихо каплет кровь из раны, и с криком точно дух ночной над ослабевшей головой летает коршун, гость незваный. И грустно юноша взглянул на отдаленное светило. Взглянул он в очи деви милой, привстал и вздрогнул, и вздохнул, и умер. С синими губами и с побелевшими глазами. Лик прежде нежный был страшней всего, что страшно для людей. Лермонтов любит фрагменты своих произведений завершать афористическими формами. Это он сделал и в данном случае. Но фрагмент любопытен и другими моментами. В частности, например, тем, что Лермонтов, как автор поэмы «Ангел смерти», давно уж, казалось бы, забывший о заглавном персонаже, об ангеле смерти, начинает вольно или невольно наделять его чертами уже не только Зараима, но и Аду. Ну, в первую очередь Аду, я бы даже так сказал. В конце концов, душа ангела смерти в нее вселилась. Но хочется задать вопрос и автору, что уже теперь Ада ангел смерти? Забыв, что у нее уж нет чудесной власти прежних лет, что поцелуй ее бессильный, ничтожный, как ничтожный звук, не озаряет тьмы могильной, не облегчит последних мук. То есть после того, как душа ангела смерти вселилась в Аду, Ада стала другой. И таким образом как бы произошла замена, подмена, ну непонятно, о чем он хотел сказать этой коллизией. А дальше, разумеется, нагнетание атмосферы трагедийности бытия. Мы видим, что и звезда даже ошиблась, настолько все трагично, настолько трагизм бытия превосходит все, даже самые мрачные ожидания. Меж тем на своде отдаленном одна алмазная звезда явилась в блеске неизменном, чиста, прекрасна, как всегда, и мнилась, луч ее не знает, что на земле он озаряет. Так он игриво не сходил на жертву тленья и могил. Игривый луч звезды. Космосу не до того, что происходит на земле, во всяком случае этой звездочке. Она даже, это космическое светило, не отзывается на трагедийность человеческого бытия настолько, и не только человеческого, судя по всему, настолько эта трагедийность огромна и всеохватна. Мы видели в предыдущем фрагменте, гадатель мудрый, всеми чтимый, не разгадал трагическую судьбу Гзараима, а здесь и звезда на трагедийность бытия реагирует слишком оптимистично, так можно выразиться. Так он игриво не сходил на жертву тленья и могил. Кто жертва тленья и могил? Зараим? Или шире? Человечество? И в том, и в другом случае, конечно же, проявляется демонизм Лермонтова. Но если обобщение касается человечества, то демонизм претендует на некую тотальность. Претендует на то, чтобы быть всеобщим, всеохватывающим, за пределами которого никакой другой концепции и удержаться не может. Демонизм и только, как ответ на все вопросы. Вот романтическая позиция Лермонтова. При том, при всем, несмотря на романтизм, пусть даже демонический, Лермонтов оказывается вполне натуралистичным, фотографически, копиистски натуралистичным, в том случае, когда дело касается картин смерти. Антураж смерти окутан дымкой романтического демонизма, а здесь без всякой дымки сообщается – привстал и вздрогнул, и вздохнул, и все через тире, через тире, через знак, который стоит между годами рождения и смерти на надгробьях. Привстал, тире, и вздрогнул, тире, и вздохнул, тире, и умер. Вот четыре глагола, три союза и три тире. С синими губами и с побелевшими глазами. Натуралистическое описание смерти Зараима. Можно было соотнести синие губы с прекращением сердечно-сосудистой деятельности, ну и так далее, и так далее. Ну, видим, вот вам, пожалуйста. Получается, что романтизм самый отвлеченный в демоническом его варианте очень хорошо сопрягается с самым хтоническим, приземленным натурализмом. И вот очередной фрагмент. И снова он начинается с риторического вопроса, оформленном в стиле секрета Полишинеля. В данном случае риторический вопрос относится к заглавному персонажу, Наконец-то к концу поэмы появляется и ангел смерти. Ай да поэма «Ангел смерти». Вот она, романтическая загадочность с демоническим оттенком. «Чья тень прозрачной мглой одета, как заблудившийся луч света, с земли возносится туда, где блещет первая звезда». Видим, что соскучившийся по ангелу смерти, по этому демоническому персонажу автор аттестует его такими красками, которые впечатляют читателя. «Чья тень, оцените, прозрачной мглой одета». Мало того, что тень, но еще и одета мглой, но мгла прозрачная. А дальше замечательное сравнение, ну замечательное, конечно, опять же, с демонической точки зрения. «Как заблудившийся луч света». «Как заблудившийся луч света». Мы видим, что здесь и звукопись становится такой, что гласные гармонизированы, а вот согласные несколько диссонируют друг с другом. А что хотеть? Ангел смерти появляется. «С земли возносится туда, где блещет первая звезда. Венец играет серебристый над тихим радостным челом, и долго виден след огнистый за нею в сумраке ночном. То ангел смерти, смертью тленной, от уз земных освобожденный. Он тело девы бросил в прах, его отчизна в небесах. Там все, что он любил земного, он встретит и полюбит снова». Вот появился ангел смерти. Что же он сделал? Сделал он одно и внятное. Он тело девы бросил в прах. Очевидно, дело касается Ады. Очевидно, вслед за своим возлюбленным, за Раимом, ушла из жизни она. Ну, разумеется, демоническому романтику Лермонтову понадобился при этой процедуре посредник в виде ангела смерти. Да и в конце концов, заглавный персонаж должен же был отыграть затраченные на него авторские усилия. «Все тот же он», речь о ангеле смерти, «все тот же он, и власть его не изменилась ничего. Прошло печали в нем волненье, как улетает призрак сна, и только хладное презренье к земле оставила она. За гибель друга в нем осталось желание миру мстить всему, и ненависть к другим, казалось, была любовью к нему. Все тот же он, и бесконечность, как мысль он может пролетать, и может взором измерять лета, века и даже вечность. Но ангел смерти молодой простился с прежней добротой. Людей узнал он. Сострадания они не могут заслужить. Не награждение, наказание последний миг их должен быть. Они коварны и жестоки. Их добродетели – пороки, и жизнь им в тягость с юных лет. Так думал он. Зачем же нет? Лермонтов, который к этому возрасту уже был знаком с Кавказом, очевидно, и с кавказцами, и кавказский вопрос «Зачем нет?» прозвучал здесь уже в русском исполнении, в исполнении русского поэта. Так думал он, зачем же нет? Что ж мы видим в этом фрагменте? Видим некоторую стилистическую неуклюжесть, когда об ангеле смерти говорится «все тот же он, и власть его не изменилась ничего». «Не изменилось ничего», согласитесь, звучит не совсем хорошо. Дальше. «И только хладное презрение к земле оставила она». Оказывается, что это власть ангела смерти оставила хладное презрение к земле. Тоже достаточно косноязыко выраженная мысль, которой надо карабкаться. Дальше, как себя чувствует сейчас ангел смерти на момент повествования в этом фрагменте? «За гибель друга в нем осталось желание миру мстить всему». Вот вам, пожалуйста, еще одна романтическая новость. Оказывается, ангел смерти и Зараим были друзьями. Ну, а воскресить Зараима, как когда-то Аду, уже по романтической договоренности, сговору с автором, ангел смерти не сумел. И ненависть к другим, казалось, была любовью к нему. Ну, как минимум, странной любовью. Что же за пристрастие ангела смерти к Зараиму? Лучшего существа на земле не нашли. Вполне серый себе Зараим и, пожалуйста, так расположил к себе этого ангела смерти. Дальше. Дальше мы видим, что ангелу смерти свойственно разочарование к людям и мстительность по отношению к ним. Пушкин бы воскликнул: «Какое низкое коварство!» Но, конечно, не по этому поводу, хотя по этому поводу так и хочется воскликнуть. И неясно, что побудило ангела смерти сделать вывод о том, что люди ничтожны, их добродетели пороки там и так далее. Неужели всего лишь тщеславие, кровожадность и алчность, кстати, неведомо откуда взявшиеся, Зараима? В общем, опять романтические условности с очень небольшой, если не сказать недостаточной мотивированностью. И, безусловно, в этой поэме демонический финал. Его неизбежимой встречи боится каждый с этих пор. Как меч его пронзает взор, его приветственные речи тревожат нас, как злой укор. И льда хладней его объятье, и поцелуй его проклятье. Вот на такой ноте, демонически торжествующий, я бы так выразился, завершает свою поэму Михаил Юрьевич Лермонтов, поэт, которому на момент завершения поэмы «Ангел смерти», а именно 4 сентября 1831 года, было почти 17, но 17 еще не было. Он был еще юн. Он был заинтересован тем, чтобы в мрачно-демонических чертах, в экзальтированно-трагедийных тонах сообщать читателю о том, что особенно волновало его, юного поэта. Ну вот, эта поэма, ее анализ завершены. Следующие поэмы будут ли разбираться, нет, я пока о том не знаю. Пока в моем сценарии дальнейшего пребывания на канале «Культура» перерыв на 3 месяца, на летние каникулы, а дальше поживем, увидим. Поэтому на том, что произнес, я ставлю точку. Всего доброго. С вами был Александр Юрьевич Горбачев.